душе истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровище Боги, и жизни богатею, приди, селися мы, и очищены от всяких скверны, и спаси плоды.
Дорогие братья и сестры, прошу садиться. Думаю, перед нами наш сегодня гость, которого нет смысла представлять. Но я по долгу, как это и положено, вам представляю одного из виднейших богословов православия нашего времени, профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Чем дальше идет время, тем больше люди любят сказки. Правда, сказки меняются. Были сказки очень интересные. Связаны были с различными мифическими героями и сюжетами. Теперь сказки приобрели другой характер. Они стали носить характер политический, экономический. Когда прогнозируют и предсказывают невероятные вещи, политики обещают очень многое. И, как и бывает в сказках, на самом деле ничего не сбывается. Но это я просто так говорю. А говорю это потому, чтобы рассказать одну сказку. Потому что мы же современные люди, и, следовательно, мы любим тоже сказки. И вот я хочу рассказать сказку, которую сочинил маленький мальчик. Ему всего было, 4, может быть, 5 лет. Но по сюжету сейчас, я думаю, мы сможем догадаться приблизительно о его возрасте. Сказка была такой. В лесу, говорит он, росло, волшебное дерево. Естественно, сказка же. Следовательно, волшебное дерево. В дереве было дупло. В этом дупле очень хорошо, мирно, хозяйственно жили муравьи. Очень хорошо они жили. Но однажды это дупло заметила какая-то сова, и ей очень понравилось это дупло. Она прилетела и одних муравьев выгнала, других съела. И сама поселилась там. И вдруг эта сова слышит где-то стук. Сова выглядывает направо, налево, никого нет. Спряталась, стук продолжается. Опять выглянула, опять никого нет. Она в полном недоумении. А оказывается, стучало-то это. Сердце у совы и говорила, зачем ты обидел этих муравьев, зачем ты их поела, что ты наделала. И этот удивительный мальчишка делает следующее заключение. Сова была злая, а сердце-то у нее было доброе. Я вам скажу, это потрясающе. Это потрясающе просто. Если мы обратимся действительно к существу человека, каким он является, был и является, и будет являться, то мы действительно заметим в нем вот это потрясающее сочетание. С одной стороны, некое неистребимое стремление к справедливости, к правде, к любви, к истине, к добру. С другой стороны, только и делает человек то, от чего на голове волосы встают дыбом даже там, где их уже давно нет. Как правильно сказал один психолог, история человечества наполнена кровью, и она не имеет конца. Этот мальчишка, дети, они, хочу сказать, дети действительно это самые умные существа. Мы с возрастом, люди с возрастом, глупеем. И подчас глупеем до того, что приходим к таким, создаем такие вещи, такие идеи, такие программы, что просто диву даешься. А самое страшное в том, что мы видим на нашем научно-техническом прогрессе, который дошел до чего? Уже до тех рубежей, когда встает вопрос вообще, быть или не быть человечеству. Кстати, эту фразу, которую я произнес, это написал в заглавии своей книги один из замечательных ученых нашего времени, Моисеев. «Быть или не быть человечеству». Но оставим сейчас научные прогнозы. Хочу сказать о другом. Что христианство говорит о человеке? Ведь детская душа – это действительно святая душа. И она чувствует и часто выражает своим языком то, что мы не можем даже сказать и выразить, и понять, поскольку огрубели мы, зачерствели мы, свою совесть мы непрерывно как сжигаем и губим. Ведь что сказал этот мальчишка, что он выразил? С одной стороны, в человеке действительно есть святой образ Божий, но посмотрите, что мы делаем, как мы осуществляем вот те задатки добра в своей жизни. Мы встречаемся в одном человеке с двумя. На церковном языке, или даже, если хотите, на евангельском языке, на языке Нового Завета, это разделение человека на два человека, выраженного апостолом Павлом словами такими. Новый человек, когда он хочет сказать о том добром начале, которое в нем происходит. Он так и называет его «новый человек». И в то же время говорит и о другом человеке, который называется ветхим. Ветхий, то есть старый. Ветхий, то есть изношенный. Ветхий, то есть тот, который придется сбросить, и надо сбросить. Ну, кто это сейчас пойдет куда-нибудь, знаете, одев на себя не знаю что? Все-таки стараются как-то одеться, чтобы это было прилично и нормально. Говорит, ветхий человек. Что подразумевается под ветхим человеком? Апостол Павел и само Евангелие всюду говорит о том, что то, что хорошо выразил поэт. «Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения». Апостол Павел об этом пишет вообще замечательно и говорит, я делаю, к сожалению, естественно, не то, что хочу, не то, о чем мне говорит мой ум и даже моя совесть, а то, что не хочу, то, что я ненавижу своим убеждением, это, оказывается, я делаю. Таким образом, мы оказываемся, если внимательно посмотреть на человека, то, так сказать, перед двумя системами ценностей. Сейчас это слово очень часто произносится – ценности. Говорим о ценностях мирских. С другой стороны, когда мы соприкасаемся с церковной сферой жизни, то мы произносим слова «ценности духовные», «ценности христианские». В отношении, наверное, мирских ценностей здесь проблемы никакой нет. Все более-менее понятно. Что такое мирские ценности? Один из преподобных святых, Авва Дорофей, выразил это очень кратко, сильно и до того точно, что точнее просто и не скажешь даже. Хотя ничего нового он не сказал по сравнению с тем, о чем говорит Евангелие. Эти ценности он назвал «сластолюбие», «сребролюбие», «славолюбие». В Евангелии эти ценности показаны другим способом. Когда Христос перед выходом на проповедь, это Христос-то, это Бог-человек, перед выходом на проповедь ушел в пустыню, в безлюдные места, на гору, и там 40 дней пребывал ничего, без всякой пищи. Ух, как готовились! Вы подумайте, как готовились! И вообще, это же он не единственный. Вы не думаете, что только он один это провел 40 дней в пустыне в таком посте? И других мы находим, другие примеры. Какой ответственностью относились, когда выходили к людям, чтобы сказать им от имени Бога, а не от себя. Да не будет так. Не будем от себя. Мы должны передавать то, что является действительно истинной, засвидетельствованной не кем-нибудь, а святым опытом людей, божественным глаголом. И когда они выходили, как готовились к этому. Так вот, там, в пустыне, помните, кто читал Евангелие, помнит, после 40 дней-то взалкал Иисус. Ну, конечно, голод, естественно, охватил его. 40 дней. Ой, как это сложно. И помните, что произошло. Дьявол приступил к нему. Вообще, это очень интересный момент. Сам по себе. Дьявол приступил к нему. И предложил ему. Сделал три предложения. Предложение, которое по своей психологической силе и по духовной значимости потрясающе глубоки, точны и великолепно выражает все существо того, чем, к великому сожалению, живет человечество. Первое и главное – если ты Сын Божий, сделай, чтобы эти камни стали хлебами. А о чем думает человечество? Разве не об этом? Разве не экономический прогресс нас больше всего интересует? Вы посмотрите, до чего сейчас дело дошло. И идет все глубже. Идет с этого гнилого Запада. Деньги, а не совесть. Деньги, а не вера в Бога. Деньги, а не честность. Деньги, а не любовь. Все ставится на эту карту. И эта грязь и к нам идет сейчас в Россию. И нас пытаются заразить этой гадостью. Когда деньги ставятся в основу всего, главный принцип жизни, главный принцип деятельности, основной стимул, ради чего начинает человек жить. Не правда, не истина, а деньги. Для чего они нужны? Чтобы камни превратить в хлебы. Изобилие. Вспомните, что происходило, когда римский император выезжал или выносили его на улице Рима, что кричал народ? «Панам эт серцензас! Хлеба и зрелищ!» О, вот все, что надо. Оставьте вы все прочее. Хлеба и зрелищ. Что такое хлеб? Насыщение, зрелищ, развлечение. И обратите внимание, во что сейчас превращается, я бы сказал, превращается, да, и что буквально внушается, это погоня за зрелищами. Все эти игры, весь этот спорт, вы посмотрите, кажется, могли быть хорошие вещи. Для детей вполне разумно, детям надо развлекаться. Нужен? Нет, взрослые люди, профессионалы. Но посмотрите, как оплачивают. Ну-ка, кто сравнится с каким футболистом? Даже не звездой. Это как поднимается. Это же нарочито поднимается. Бедный врач, который не знает хирург, который копается в человеческом теле. Боже мой, какой труд несут. Педагоги, сколько нервов. И что получает?
и футболист. Десятки миллионов.
Правда? Как здорово внедряется развлечение. Развлечение становится буквально чуть ли не стержнем современной жизни. Все брошено буквально на это. О, если бы такие средства были бы брошены на больницы. Ну что вы, больные оставьте. Что о них думать? Прям буквально не больно вспоминаются слова Ницше, это германский философ конца 19 века, который писал ничто иное, как следующее. Больной – это паразит общества. Он же ничего не производит, но потребляет. Слышите, психология какая. Итак, первое, пока чем живет, вот ценности, ценности мирские. Камни превратить в хлебы, изобилие, изобилие. Подумайте, какой идеал. Ведь причем именно изобилие. Не то, что потребно человеку. Нет, не об этом идет речь. Не о достатке, а об изобилии идет речь. Один из современных авторов американских, некий Хилл, написал целую работу, причем работа, которая произвела фурор в Америке. Речь шла о чем? Он кратко, идея всей книги была такова. Ты никогда не станешь богатым, если не доведешь страсть к деньгам до кипения. О, как точно, как великолепно он выразил основную направленность современной психологии человека. Это какой ужас! Страсть до кипения, иначе ты не станешь богатым. Кстати, эта его книга, ну, лет 10 уже тому назад, наверное, была издана миллионными тиражами. Более 40 изданий. О чем это говорит? То есть раскупали эту книгу, расхватывали эту книгу. Все ждали, как это стать богатым. Бог. Вот он, Бог. Один из богов. Этого ветхого человека, это вот того человека, который живет этой поверхностью, этой жизни. Вот та сова, которая была злой. И действительно, человек, который ценностью, основной ценностью ставит именно это, вы знаете, в кого он превращается? Если у него только хлеб и зрелищ, если это его боги, во что он превращается, приходится много раз приводить страшную проповедь господина Рокфеллера в воскресной школе, в которой он ученикам, этим подросткам, вот оно, молодежи подрастающей только, вдруг заявляет, чтобы вырастить американскую розу во всем ее великолепии, красоте и аромате, нужно беспощадно обрезать все слабые ростки вокруг нее. И это закон природы и закон Божий. Как точно он выразил, вот оно божество. Вот оно, что такое ветхий человек. При этом хочется обратить внимание на что? Подумай, какое безумие коренится здесь. Рокфеллер – один из миллиардеров. И сколько их? Талантливейшие люди, действительно зарабатывают огромные средства, умеют. Но подумайте, какое безумие коренится в самом истоке этого. Забыл бедный, что он живет под дамокловым мечом. Может быть, вы помните один из мифов древнегреческих, в котором говорится о том, как некий Дамокл очень завидовал своему, ну, князю или царю, если хотите. Завидовал его власти, завидовал его богатству. И этот царь был очень умный. И однажды он устроил пир настоящий, пригласил всю знать и посадил Дамокла на свое царское место. А сам сел наряду с прочими. Но повесил над его головой на тонком волосе меч, острием направленным прямо на него. Можно себе представить, когда Дамокл увидел это, когда увидел этот натянутый до предела этот волос, он сидит бедный, он смотрит туда-сюда, царь спрашивает: «Дамокл, ты что? Ты же сидишь на царском месте, все в твоей власти, я тебе всю даю власть, кроме одного». Над каждым из людей висит этот Дамоклов меч, и никто не знает, когда этот тонкий волос в какой момент оборвется. Неужели это трудно понять? Кажется, нет ничего проще. Каждый день только мы и слышим, как умирают люди, причем самые, даже самые умирают. Неужели трудно понять? Невозможно. И теперь представьте себе, много ума, кажется, нужно, чтобы понять. Да никакого почти. И тем не менее, идолом человека становится богатство. Вот оно первое. Первая ценность, которая присуща этому миру, этому мирскому началу жизни. Вот этой сове, которая поела муравьев и разогнала их, чтобы самой царствовать в этом дупле. Именно когда человек стремится безудержно именно к богатству, не к достатку, это естественно для человека. Так же, как естественно есть и пить, и спать, все это естественно. Ничего предусудительного нет. Нет, к богатству. Тогда с чем это сопрягается? Беспощадно обрезать все слабые ростки вокруг. То есть, вы слышите, какие страсти еще более глубокие начинают поражать тогда человеческую душу, какая жестокость, какая, если хотите, преступность, какая ненависть к людям по существу, как одна страсть рождает другую. И это, и в то же время говорит: о, талантливейший человек, верно, талантливый, а ум где? Где же ум, голубчик? Ты сейчас, царь и бог, через час ты прах, изъеденный червями. Вот он весь ум. Действительно, так и написано у апостола, что мудрость мира сего, мудрость этого мира – безумие есть перед Богом, перед этим вечным смыслом человеческой жизни. Вот оно первое искушение, которое Христос отверг с негодованием, как мы помним. Ну и следующее искушение. Ой, какие интересные тоже. Тоже любопытно. Как написано в Евангелии, во мгновение времени дьявол показывает Христу все царства мира. И говорит: все они мне преданы. И кому хочу, тому я даю. Ну, конечно, как всегда, он лжет. Помните, как Христос назвал его, дьявол? Лжец и отец лжи. Но неважно, слышите? Искушение чем? Властью. Властью, о Боже мой! Это настолько великое искушение, настолько оно страшное, и как часто оно поражает человеческое сознание, и как часто мы видим, вот нормальный человек, кажется, подняли его на одну ступеньку, и его не узнать уже. Господи! Говорят, был человек, стал скотина. Он же не видит, своих друзей, своих товарищей. Он же не может с ними разговаривать по-человечески. Он же сверху вниз. Мелочь перед ним ползает. Вы подумайте, как часто, насколько человек падает, в чем? Действительно, в достоинстве вот той святыни, если хотите, той правды, той истины, той человечности, которая присуща образу Божию. Как со стороны это видно, когда человек начинает себя кем-то ставить? Все ехидничают, осуждают, но перед ним кивают, и он, бедный, не видит, ум помрачается опять-таки. Опять помрачение ума. Власть, о, посмотрите, что во время выборов творится. Всюду, любое государство возьмите. Доходит до какой низости. Конкуренты начинают осуждать друг друга. Да как осуждать? Сколько лгут, сколько клевещут, сколько придумывают. Вскрывают какие там, знаете, чего только не делают. Подумайте, ради чего? Ради власти. Гадко. Еще бы. Мирская ценность, еще бы. О, стать тем-то, тем-то и тем-то. О, посмотрите, как люди к нему относятся, каким он стал и так далее. Мирская ценность. И опять, какая глупость. Во-первых, какая нечистота. Во-вторых, глупость-то какая, когда стремится человек к власти. И знаете, может человек стать у власти, но честно, порядочно, когда действительно избирают человека, когда его ставят в силу его дарования, речь идет не об этом, а идет о страсти власти, когда стремится, когда подминает под себя, совершает даже преступления. Мы же знаем, сколько бывает и убийств, и прочих всяких вещей. Вот еще одна мирская ценность. Правда, еще есть третье искушение. Оно самое такое, на первый взгляд, даже и непонятное. Как вы помните, дьяволу позволяется взять Христа и поставить его на крыле храма, на высоте. И что предлагает ему? Странные вещи. Бросься вниз. Ибо написано, если ты Сын Божий, то ангелы понесут тебя на руках. И ты не приткнешься ногой своей о камень, то есть не разобьешься. Интересное искушение. Оно показывает в данном случае, что насколько может извратиться психология человека, который подвержен вот этим, если хотите, первым двум страстям. До какой степени может довести человека гордыня, что он начинает видеть себя чуть ли не Богом. А не удивляйтесь. Вспомните культ Сталина. Знаете, что было в газетах? В газетах. На солнце есть пятна, а на Сталине их нет. Ну как? Правда? Недаром. Об Антихристе написано, что он сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога, еще бы, не меньше. Гордыня окончательно ослепляет человека. И самое, может быть, это жуткая страсть, которая действительно является ничем иным, как одним из результатов или одним из последствий этих двух предыдущих. Это гордыня. Гордость – самое ужасное, что может быть. Вот, но этот человек, это звучит гордо. Помните? Откуда это? Горький человек, это звучит гордо. И сколько мы о гордости слышим? Гордость, гордость, гордость. Забыли, насколько гордость унижает тебя, человек. Почему? Почему? Что такое гордость? Гордость, когда я вижу себя лучше других, лучше всех других. Все другие ниже меня. Вы слышите, какое пакостное чувство в человеке? Это такое ослепление, это уже такое безумие, ниже которого, кажется, некуда и падать. Вот они, ценности мирские, которые хорошо выразил Авва Дорофей, назвав их «сластолюбие». Пусть камни станут хлебами. Сребролюбие, то есть обладание богатством, все царства мира тебе отдам. Славолюбие, это гордыня, еще бы, бросься, и ангелы понесут тебя. Какая слава-то будет, Боже мой, кто ты? Отвергнув все эти вещи, все эти искушения, Христос показал то начало в человеке, которое действительно убивает в нем высочайшее достоинство богоподобия. Христианство, Христос открыл нам совсем другие ценности. И вот об этом, может быть, мы немножечко поговорим. Какие ценности открыло христианство? Потому что очень часто мы слышим духовные ценности, христианские ценности, церковные ценности. И звучит очень красиво, не правда? А что это такое? А что за ценности? О чем идет речь? Сегодня был праздник в честь иконы Божьей Матери Тобынской. Мы как раз сегодня вот там были. Владыка митрополит служил, Климент, который приехал из Москвы, и прочие, ваш владыка, то же самое, и все другие. В честь Божией Матери. Интересно, почему такая у нее слава? В чем дело, что за ценность она явила миру, что такое почитание? Некоторые думают, очень просто – и очень, простите, я скажу, примитивно. Ну, потому что она родила Иисуса Христа, Бога-человека. Да нет же! Она потому родила, стала матерью, что в ней была какая-то ценность. Это уже следствие. А в ней-то какая ценность? Это, видимо, ценность и явилась причиной того, что она была избрана из всего человеческого рода стать вот той единственной, которая смогла стать матерью Бога-человека. Посмотрите, могла стать. Странно, что такое? Разве не каждая женщина может стать? Ну, не каждая девушка, пожалуйста, хотите? В чем дело? Посмотрите, как часто у женщины сыночек вдруг поднялся. Вдруг он стал тем-то, тем-то и тем-то. Посмотрите на мамашу часто, как она меняется. Была простой женщиной, а тут уже не фунт изюма. Но если даже она внешне не меняется, то она сама чувствует, кем она является. Обратите внимание, что вот эта внешняя сторона, этот ветхий человек, он живет во всех есть людях, во всех без исключения. Более того, как говорит церковное учение, все страсти до единой присутствуют в каждом из нас, в каждом до единого человека. Правда, проявляются по-разному, действуют с разной силой, но есть у всех. Поэтому Церковь говорит, что одно из самых великих благ в духовной жизни человека – это является увидеть их в себе. Действительно великим постом, как сегодня мы слышали, Владыка говорил, да. Читается молитва Ефрема Сирина: «Даруй мне зрите моя прегрешение». Мы, кажется, что тут зреть? Ну, и знаю я, ну, какие у меня грехи. Ну, назову, ну, 5, ну, 10. А если хотите, напишу вот такую целую холст, приду и батюшке зачитаю. Отчитаюсь в проделанных грехах. Не об этом идет речь. Это слишком элементарно. Увидеть себя грешником совсем не так просто. Я вижу свои грехи, но грешником я себя не очень-то считаю. Я все-таки хороший человек, понимаете? Ну, грехи есть, а у кого их нет, скажите? У всех есть. Есть? Ну, есть. Но я чувствую, насколько я хорош. Я хороший. Вы слышите? И по существу меня нечего спасать. Ну, грехи это Господь, ну, простит и все. Ну, грех что такое? Ну, совершил грех, ну, простил. Ну, обидел я человека, попросил прощения. Примирились, все в порядке. Так и Господу Богу тоже. Ну, согрешил я что-то, согрешил, ну, нагрешил. Прости меня, простил, и все в порядке. Потому что на самом-то деле я хороший. Церковь совсем о другом говорит. Она говорит, что мы находимся в таком состоянии, духовном состоянии, которое содержит в себе вот эту всю совокупность, если хотите, страстей. Потому что дело-то вот в чем, что страстями являются те добрые свойства, те положительные свойства, с которыми был человек создан, но которые повредились. И сколько было добрых свойств, если какие можем перечислить, столько же, следовательно, и страстей. Страсть – это поврежденные добрые качества, присущие природе человека по существу. Увидеть это не так-то оказывается просто. Не случайно церковь земными поклонами даже призывает людей молиться о том, чтобы немножко увидеть, что я грешный. А почему это важно? Если бы человек увидел, что он грешный, в каком смысле опять грешный? Не просто случайно я что-то сделал, а я и не могу избавиться от этого. Избавиться не могу. Я не могу не завидовать. Я не могу не осуждать. Я не могу не злиться. Вы подумайте только. Я не могу даже не ненавидеть. Я не могу не объедаться. И чего только нет, не могу. Не могу не тщеславиться. Не могу. То есть, пока я сплю, я, конечно, хороший. А как только в жизни что-то произошло, и мои... Вот они передо мной. Оказывается, вот что во мне живет. И вот с этими-то вещами, оказывается, справиться я не могу. Убедиться в этом является одной из главнейших задач духовной жизни. Одна из великих ценностей, о которых говорит Церковь, называя это духовной ценностью, это, наконец, увидеть себя таким, каким я есть действительно на самом деле. На самом деле. Жизнь мне, правда, постоянно подсказывает это. С какой стороны меня не задень, и тут же во мне вспыхивает. Та страсть, другая, третья, десятая. Но к этому надо внимательно только отнестись, во-первых, и, во-вторых, не оправдывать себя, а увидеть действительно, объективно посмотреть. Вот, оказывается, что во мне живет-то. Совсем не то, о чем я мечтательно представляю себе. Первая и важнейшая ценность, если хотите, это увидеть себя, кто я есть, и через это видение смириться. Смириться в каком смысле? То есть осознать, и тогда я, увидев, что я не могу действительно не могу не завидовать, обратиться к Богу, Господи, помоги мне. Христианство говорит, что смирение, то есть вот это видение того, что действительно я болен, духовно болен, является самой важной ценностью в человеке. Вы скажете мне, а любовь? Нет любви там, где не будет смирения. Закон духовный Истинная любовь возможна только исходящая из смирения. Там, где нет смирения, это не любовь, а переодетый эгоизм. Только из смирения, когда я вижу, что я не могу с собой справиться, так я начинаю относиться к другим людям таким же образом. Как я могу осуждать другого, когда сам не могу справиться с собой? Постоянный образ, который можно слышать. В больнице разве осуждают друг друга? Разве говорит глухой слепому, негодяй, слепой, плохо видит? Я-то хоть плохо слышу. Но кому это придет в голову такое? В больнице напротив все сочувствуют, как-то помогать стараются друг другу, но не осуждают. Когда касается тела, мы все-таки немножко понимаем. Как только касается наших душевных язв и болезней, мы осуждаем страшно друг друга. Ужадюга, во гордец, во хапуга. Я не знаю, еще чего-то только не наговорим. Человек, который увидел себя таковым, тут же рот на замок закроет. Пьяница пьяницу не осуждает, а как раз ищет компании даже. Вот оно, оказывается, что это такое. Так вот, почему об этом приходится говорить? Что смирение, оказывается, это та основа, на которой только возможны правильные отношения к окружающему миру, каждому человеку, независимо от того, кто он есть. Смирение, проистекающее откуда? Не из вида смирения, конечно, а из осознания того, то, что в моей душе происходит, я-то знаю. Никто-то не знает. Я знаю. И я знаю, что то, что мне происходит, я никак не могу справиться с этим. Что я, когда просыпаюсь, то думаю: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, покажите мне такого человека». Что у него? Или когда он ложится спать? Или когда днем? Какие мысли только? Какие только мысли? Недаром есть такое слово. Хочешь узнать, кто ты? Посмотри на свои мысли и увидишь, до чего же ты хорош. И увидишь сразу. Почему приходится об этом говорить? Это действительно величайшее благо – приобрести смирение. Без смирения невозможно достижение вот той величайшей ценности, о которой говорит опять-таки христианство – любовь истинная. Не влюбленность, нет. Влюбленность, она вспыхнула и исчезла. И все. Люблю до тех пор, пока меня любят. А потом ненавижу. Сегодня клялись в любви, завтра ненавидят друг друга. Не о влюбленности идет речь, а о любви. А любовь когда проистекает? Когда действительно есть смирение, когда и возникает, что желание добра, блага, пользы, всякой радости, ну, всех благ тому человеку, кого я люблю, независимо от того, каков он есть сам. Некий образ можно привести такой. В больницу привозят человека с какими-то тяжелыми ранами. Он не спрашивает, это жертва или бандит. Он лечит. Он лечит. Вот это образ такой хороший. Он не должен спрашивать. Это не должно иметь никакого значения. Он должен лечить человека. Вот он, образ этой любви. Так вот, сегодня празднование иконы, Тобынской иконы Божией Матери. Почему же она прославляется так? Не потому, еще раз повторяю, что она родила Бога-человека. Это уже следствие, а потому, что она открыла миру, и что засвидетельствовано в Священном Писании. Помните, «Яко презре на смирение рабы свои я». Она оказалась той личностью, которая могла без вреда для себя, без искушения гордостью, без впадения, я бы сказал, в гордость, без впадения в тщеславие стать матерью самого Господа Бога, Сына Божьего, Господа Иисуса Христа, без тщеславия, подумайте только. Это действительно нечто потрясающее. Потому что, еще раз повторяю, ну, мы же все знаем, только чуть-чуть мои дети где-то повыше, получше, и у нас уже, слава тебе, Господи, уже взыгралось там. И здесь это действительно редчайшее, это какое-то потрясающее исключение, чтобы она, хотя знала, помните первое чудо в Кане Галилейской? Она же сказала служителям: скажите, да, что он вам скажет, то и сделаете. Знала уже, кто он, понимала в ее лице, церковь показала, что является основой действительной, истинной, настоящей человечности и человеческой жизни как таковой. Там, где нет смирения, ничего не может быть. Откуда происходят все нестроения, которые мы видим всюду, начиная от семьи, кончая на работе, то есть не кончая, на работе, в стране, международные, откуда все происходит? Происходит вот от этих мирских несчастных ценностей. Вот откуда все. А главное, нет никакого смирения, из которого проистекает благожелательство, из смирения проистекает благожелательство и любовь. Нет этого. Человечество, если хотите, рубит сук, на котором сидит. Чем? Вот этим страстным началом, которое культивируется, которое пропагандируется, которое всюду рекламируется. Вот почему Божья Матерь показала нам высшее достоинство, которое мы можем видеть на земле. Она уникальное явление в этом отношении. Она только могла без греха, слышите, без греха для себя стать матерью самого Бога. Видимо, больше не нашлось. Не было, и после нее не могло быть. Она вот пока не родилась такая, и не было даже и пришествия. Вот почему мы ее почитаем. Потому что у нее действительно, ее душа была наполнена вот такой чистотой смирения, понимание самой себя, видимо, понимание того, кто она есть перед лицом Бога. Это себя отдавало в волю Божию, как никто из других людей. Но, кстати, можно подумать, что это просто так. Она родилась смиренной, и все. Нет. Евангелие показывает. По крайней мере, показало один факт потрясающий, который свидетельствует о том, что ни одна добродетель невозможна в человеке без того, чтобы сам человек не потрудился в этом, не пережил, не пострадал за эту добродетель. Посмотрите, даже ей, Пречистой Божией Матери, как мы говорим, какой крест пришлось перенести, на ее глазах распяли. На ее глазах этот крик: Боже мой, почему ты меня оставил? Перетерпеть этот ужас. И, кстати, обратите внимание, что в Евангелии дальше, когда мы читаем Евангелие о воскресении, среди жен мироносец мы не находим уже ее имени. Не говорится ничего. Мне кажется, наверняка у нее был или инфаркт, скорее всего, был тяжелый сердечный, по крайней мере, приступ был. Потому что перенести это ну, трудно себе даже и представить. Слышь, через что она прошла. Действительно, оружие прошло через ее сердце. И опять что произошло? Опять она здесь засвидетельствовала, нет сомнения, вот это потрясающее смирение. какое? Приняла это как божественное действие, не воспротивилась Божьей воле, а приняла это и последующую ее жизнь, о чем свидетельствует церковь, показала, она опять проявила потрясающее смирение. Многие ли бы смирились перед этим? Не возроптали ли они? Не возмутились бы? Не восстали ли бы они? Опять перенесла это. Вот она главная ценность, о которой говорит церковь. Как она приобретается? Как приобретается эта ценность? Как приобрести это смирение? Замечательные слова. Есть у Симеона Нового Богослова, это один из преподобных 10-11 века, который произнес следующие слова. Я бы сказал не слова, а указал на правила, на некий закон, который даст нам возможность понять, как же приобрести это драгоценнейшее качество. И он говорит следующее. Я, пожалуй, переведу это. Понуждение себя к тщательному исполнению заповедей Божьих открывает человеку... Ну-ка вот, вы знаете, на лекциях я иногда студентам иногда спрашиваю, ну как вы думаете, понуждение себя к тщательному исполнению заповедей Божьих к чему приводит? Многие говорят, ну, к духовному совершенству, к зрению Бога, к переживанию благодати Божией. Что на самом деле? Понуждение себя к исполнению заповедей Божиих открывает человеку его действительно, скажем, очень мягко скажем, немощь. Я все постановил, все. Я больше никого не осуждаю, никому не завидую, ничего не тщеславлюсь. Да? Через мгновение уже. Мне звонок такой-то сделал тот. Я говорю, ах, негодяй. Я никого не осуждаю, что вы. Мы его друга наградили, а меня нет. А я насколько лучше? Я-то знаю. Начальство только не понимает этого. И позеленел весь. Действительно. Только решение действительно попытаться жить вот по этой святой норме жизни, которыми являются евангельские заповеди, только эта решимость и сопоставление своей жизнью мне открывает, наконец, кто я есть. Кто я есть? Оказывается, ничего не могу сделать. Тщательное исполнение заповедей Евангелия открывает человеку его немощи, пораженность, его падение, если хотите, открывает вот всю ту злость совы, которая одних муравьев съела, других выгнала. Но христианство говорит и о другом. Оказывается, есть возможность человеку раскрывать в себе то величайшее сокровище, которое именуется, можно по-разному именовать, образ Божий, хорошо, Царство Божие, как сказал Христос, где находится? Внутри нас. Вот он, драгоценный ларчик, где в нас находится Царство Божие. Что оно есть? Царство Божие. Это радость. Это смирение, это мир, это любовь к другим людям, это справедливость, это благожелательство. Это действительно Царство Божие. О, если бы только человек приобщался к этому, тогда бы узнали, что это такое за благо. Нет большего блага, как того, которое скрыто в душе человеческой. Истинная любовь в нем же скрыта, в человеке. Ибо в человеке Царство Божие. А что такое в человеке Царство Божие? Что, Царство Божие пустое, что ли? Бог в Царстве Божьем. Бог сокрыт, оказывается, в каждом человеке. И какое предлагает нам христианство? Откройте, вот они, золотые россыпи. Что вы носитесь туда и сюда, всюду, ищете этих благ вокруг себя? Постоянно спотыкаетесь, попадаете в грязные лужи, в болота, в пропасти. Вот оно, скрыто, величайшее благо внутри, внутри вас. Это благо есть Бог. Бог, который кто есть по христианскому учению? Любовь. А что выше любви, интересно, есть? Когда в человеке открывается это сокровище, тогда уже ничего большего на свете нет и быть не может. Как один поэт очень хорошо сказал: «Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым». Правда здорово? Молодец. Ну, спасибо вам. Если кому-то, конечно, я буду крайне огорчен, если кто-то вдруг чего-то не понял, то есть хочет сказать, что я говорил очень непонятно и очень плохо, то можете задать вопрос. Я... Вот так уж. Я, кажется, сказал все, что можно сказать.
После смерти есть возможность у каждого покаяться. Будто бы кто не встретил при жизни Христа, он уже там, встретив его, скажет: «Да, вот я теперь вижу, что ты Христос, да, теперь я знаю, каюсь, Господи, помилуй, прости меня». И он принимает его, и получается, вот можно расслабиться, и там мы его встретим, покаемся. Вот мой вопрос.
Спасибо, спасибо, да. Спасибо. Отвечаю, если бы невозможно было изменение духовного состояния человека после смерти, то церковь никогда бы не молилась за усопших. Но церковь с самого начала приносит эти молитвы и до сих пор, веря твердо, что, оказывается, это изменение возможно, изменение души. А если вы, наверное, слышали, что изменение по-гречески – это метаноия, по-русски – то есть покаяние. Изменение. Покаяние – это изменение. Так вот, оказывается, что молитвы церкви, то есть молитва, что значит церкви? Вы не думаете, что это батюшка прочитает только там имя, а молитва, то есть мы молимся, мы родные, близкие, святые молятся, и, оказывается, возможно изменение человека. Если бы это было невозможно, церковь никогда бы не молилась за усопших. Кстати, у протестантов такое учение есть. Они не поминают усопших. Слышите? Так вот, мы не понимаем вот этих самих слов, даже что такое покаяться. И отсюда возникают такие недоразумения. Мы верим, надо молиться. Изменится, и люди будут спасаться молитвами нашими, молитвами церкви, молитвами святых, молитвами, в первую очередь, может быть, Божьей Матери, как таковой. Вот так изменение происходит, изменение – это и есть покаяние. О невозможности говорят, когда святые покаятся, невозможно, в другом смысле, что уже не имея тела, не имея уже сотворить какие-либо добродетели там. Человек уже там этого не имеет, там этой возможности. Там он не имеет сделать что-то, кому-то проявить, знаете ли, любовь, милосердие, милостыню и так далее. Это верно, там не может. Верно. Но по молитвам нашим, по молитвам в смысле церкви, человек меняется там, конечно, и надеемся. Как говорил Силуан Афонский, преподобный Силуан Афонский говорил, что я надеюсь, что все даже будут спасены. Вот так даже. Вот так.
Скажите, возможно ли творчество в богословии вот сейчас, в новейшие времена, или истина была открыта один раз и, скажем, на все времена Иисусом Христом, и святые отцы, богословы прошедших времен, Вселенских соборов уже достаточно полно раскрыли эту истину, которая не нуждается в некой там корректировке, доводке. Вот что такое теологумен, частное богословское мнение, потому что сейчас очень распространено вот это вот, я считаю вот так, и там приводится, скажем, мнение святых отцов, ну, прямо скажем, взятые из контекста, или не замалчиваются других высказываний, вот, чтобы обосновать свою точку зрения, да, какую-то богословскую. Вот, и также вопрос, что имеет вероучительное значение сейчас, что важнее, вот Вселенские соборы, они для нас служат, имеют вероучительное значение восстановления священных соборов, пусть даже они были там 1000 лет назад. Вот такой вопрос.
Спасибо, да. Вы знаете, прежде всего хочу сказать, очень жалко, что христиане пошли больше по пути богословствования, чем жизни. На одной из лекций у себя в академии я приказал студентам, не пугайтесь только, не пугайтесь, я сказал, немедленно привести сюда господина беса. Студенты немедленно привели, конечно. Я говорю, видите? Ну, конечно, видим. Я говорю, теперь проведем ему экзамен. Вы слышите, я провожу экзамен? Я им говорю, студенты. Видите, я задаю вопросы. По богословию, по истории церкви, по канонике, по литургике. В общем, полно. Я говорю, вы слышите? Этот господин бес отлично все знает. Вы слышите? Я его спрашиваю, вы слышите? Я спрашиваю его. И ты веришь во все это? Бес отвечает. Это вы верите, а я знаю, что это все так. Я говорю, ну, господин бес, да ты же православнейшее существо. Все правильно отвечает, все православие знает на зубок. Ну, помолимся, господин бес. И тут произошла трагедия. Огонь, пламя, дым, бес исчез тут же. Я вам хочу сказать, да, нам надо очень немного что знать из области вероучения. Надо знать только основные истины. Что Бог есть любовь, что Он есть действительно трипостасен, что кто видел Троицу, тот видел любовь, что есть Сын Божий воплотился, что Он действительно пострадал за наши грехи, принес спасение миру, основал свою церковь, дал нам таинство как помощь и открыл нам законы, указал основные законы духовной жизни. Тот, кто не смирится, не спасется. И спасение будет прямо соответствовать степень спасенности, степени осознания им своей греховности, степени смирения. Вот что надо бы знать. Но если вы посмотрите на богословие, если кто-то соблюдает, это, вы знаете, этот зал никогда не сможет поместить даже малые части всей богословской литературы, которая написана. Потому что богословие часто превращается во что? В шахматную игру. Это интересно. Мудрствовать очень легко и интересно. Жить ни одной страсти победить не можем. Вот. Поэтому мы видим, что в истории церкви возникали разные, так сказать, идеи. Подчас совершенно ложные идеи, извращающие совершенно самую суть христианства. И тогда вынуждены были собирать даже соборы для того, чтобы соборным разумом опровергнуть и заявить, что это ложь, это неверно. И не просто это неверно, а это ведет к таким-то ужасным последствиям. Вот. Вот что мы видим в истории церкви. Поэтому в отношении того, что, вы говорите, открыта вся истина, нет. Что такое вся истина открыта? Нам весь этот мир открыт, а посмотрите, как наука только и знает, что и занимается, все дальше открывает. Это материальная сторона. А познание духовного мира, оно совершается внутри, в духе человеческом. И вот эти богословские теологумены, как вы говорите, это мы, так сказать, ну, говорим теологумены. На самом деле, с чем мы сталкиваемся? Есть вопросы, которые, оказывается, у святых отцов разрешаются двойственно. Вот целый ряд отцов говорит, человеческая природа Иисуса Христа была смертной. Более того, Афанасий Великий говорит, да умолкнут те, которые говорят, что человеческая природа Христа была по природе бессмертна. Слышите, прямо с восклицательным знаком. Другие отцы говорят, нет, нет, она была бессмертна. И приводит тоже целый ряд, как быть. Или другой вопрос, который часто. Одни отцы, ссылаясь на Евангелие, говорят, что будет вечное блаженство для праведников и вечные бесконечные мучения для грешников. Другие отцы, опять не какие-нибудь, а целый ряд отцов, говорят, нет, будут страдания по смерти. Каждый будет отвечать перед лицом своей совести, перед лицом Бога эти страдания. Но в конечном счете все-таки будет Бог, ссылается на апостола Павла, Бог все во всем. Опять два ряда отцов. Как должен поступить христианин? Как должен? Он должен смириться перед лицом тайны, которая нам непонятна. Мы говорим о человеческой природе Христа. Что мы знаем? Ничего. Что мы знаем, что такое вечность? Ничего. Поэтому, когда мы встречаемся с некоторыми такими вещами, то лучше что сделать? Смириться бы нам и сказать, Господи, да будет Твоя воля. Ты говоришь, надо жить вот так, чтобы избежать страданий, потому что страдания в любом случае будут. А что такое вечность? Ты только знаешь. Мы не знаем. Но отцы писали, они рассуждали и то, и о том, и о другом. Мы же можем с чем встретиться? Что начинаются категорические утверждения. Одни категорически утверждают, что будут вечный рай и вечный ад, то есть вечный дуализм. Категорически утверждают. Другие утверждают, нет, все спасутся без всяких, так сказать, обстоятельств. Разве можно так? Надо сказать, вот мы видим, что в церкви, как пишут святые отцы, ибо они – основа нашего учения. Мы можем самое большее сказать, мне кажется, что, скорее всего, вот так. Но это мне кажется. А сказать, что церковь так только или так учит, это уже неправильно. Это заблуждение. Кстати, в протестантизме мы встречаем это. Кальвин был такой, один из основоположников протестантизма, который прямо говорил, Бог предопределил одних людей к спасению, других к вечным мукам. Он говорит, ты что делаешь? Как это Бог мог, будучи любовью, предопределить? Вот так, и все. Церковь осудила это учение. Вот так. Так что я думаю, что когда мы пытаемся в богословии какие-то рассматривать вопросы, то нужно быть очень-очень осторожным и не брать на себя миссию судьи, вот, а говорить объективно то, о чем говорит Священное Предание Церкви. Тогда мы будем более спокойны. Не будет, знаете чего? Вот это фанатизмом. Это горячий, знаете, как вот так только, и все, и больше никак. И тот, кто со мной не согласен, еретик. Вот, ну что это такое? Да.
Алексей Ильич, позвольте еще один вопрос. Все-таки вот, ну, в церкви есть на самом деле суждение по определенным вопросам четкие. Вот ваше, основанное на священном... Да, не священное писание церкви. Просто сейчас вот дискуссия очень идет сильная интернет-пространстве.
Да? Да. Я вам скажу так. Если мы обратимся к истории непосредственно начальной церкви первых столетий, то там мы видим практику, когда крестились взрослые. Дети, если были крещения детей, то когда только крестилась вся семья, естественно, ребенок не оставлялся, все погружались. Крещение – это как баптизм, погружение. Так? Но сама практика была именно такова. Даже тот праздник трех святителей, который специальный праздник, как трех наиболее значимых – Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Крестились все, когда уже за 20 лет, Василий Великий в 30 лет. Кстати, что любопытно, родители у них были православные, у Василия Великого причислены к лику святых, и они не боялись родителей. И затем сам Василий Великий, даже когда стал уже взрослым, не боялись, что вдруг умрет некрещенным. Вы слышите? Никто не рассматривал крещение как пропуск в рай, а понимали, что к крещению надо подойти с подобающей подготовкой, с сознанием, с крепкой верой и пониманием того, куда я вступаю. То есть боялись, что превратить крещение в какой-то магический обряд. Но дальше, когда Византия стала православной, то постепенно все чаще стали крестить целиком семьями, и в том числе и детей. И мы видим процесс такой. Как пишут историки, исследовали уже к 9 столетию, слышите, это почти 1000 лет прошло, утвердилась, наконец, практика крещения детей. Вначале такого не было. Каков вывод из этого? Вывод такой. Ни одно таинство не может быть действенным и полезным для человека, если он принимает его без веры, без благоговения и, о чем меньше всего мы, к сожалению, говорим, без обещания Богу христианской жизни. Ибо Бог, оказывается, не может спасти человека без воли самого человека. Вот отсюда делали вывод, что, следовательно, детей лучше подождать, с тем, чтобы они выросли, подросли, чтобы они могли проявить свою добрую волю, чтобы они могли сознательно принять. Тогда это крещение будет великим даром для их души, который, может быть, будет согревать их всю последующую жизнь. А Семен Новый Богослов или даже Игнатий Брянчанин, например, с горечью пишет, какая польза от крещения детей, когда они ничего не понимают, что с ними делают. Вы слышите? Семен Новый Богослов тоже с горечью об этом пишет, преподобный. И целый ряд отцов. Поэтому родители что должны? Они должны смотреть, какую пользу мы хотим принести ребенку. Вспомните, когда апостолы не хотели подпускать детей, детей к Христу, чтобы Он благословил их. Христос что сказал о них, об этих некрещенных детях? Пустите их, таковых есть Царство Небесное, этих некрещенных детей. Вот, поэтому нужно понять, что таинства сами по себе не спасают. Многие спаслись, причем Царство, даже не приняв ни одного таинства. Правый разбойник не мог причаститься. И никто его не погружал в воды, да, а он первым вошел в рай. Поэтому к крещению лучше надо готовить ребенка, надо воспитать его, чтобы он принял, а не его. Так многие мыслят. Но если родители, тем не менее, берут на себя ответственность, говорят, нет, вот, обещаем перед Богом все, постараемся делать все возможное, чтобы он действительно отрекся от сатаны и был верным Богу, ну что же, пожалуйста, крестите, но учтите, что будет, если вы взяли на себя ответственность эту и не выполнили ее. Вот так. Вот как нужно относиться к этому вопросу. Поэтому не надо смущаться. Считайте это, считайте, что вы сделаете. Пожалуйста, крестите. Если видите, что окружающая атмосфера такова, что неизвестно, что будет, воспитайте его, чтобы он принял крещение. Он принял, а не его. Ибо таинство – это не магия. Не магия. Таинство только тогда в таинстве получает человек, только когда он принимает его сознательно и с верой. Святитель Кирилл Иерусалимский прямо писал, если лукавишь, если лицемеришь. А что такое лицемеришь? То есть не собираешься изменить свою жизнь, если лицемеришь. Люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Кто пожелал бы этого? Кто бы захотел бы этого? Интересно. Люди крестили, а Дух Святой крестить не будет. О, Боже мой! Подготовить надо человека. Это, конечно же, ибо, повторяю еще раз, таинство не магия. Вот так. Так что это свобода родителей, их рассуждения, их добрая воля. Вот так. Так что будьте спокойны.
Вот такой вопрос задают. Смирение и человекоугодие. В чем отличие?
Я уже сказал, что смирение – это то душевное состояние, которое проистекает у человека из видения своей греховности. Я не могу не завидовать. Вот и все. Вот приходится смиряться. Не могу не объедаться. Да. Ну я все, за следующего обеда не буду объедаться. Ну что вы, такой вкусный подали. Разве можно? Да еще рюмашечку пропустил. Да где ж тут не объесться? Вы что? Ну, я в следующий раз не объемся. В следующий раз я не буду тщеславиться. В следующий раз не буду осуждать. Вот что такое смирение. Это, наконец, убеждением, наконец, я могу видеть, кто есть я. Вот что такое смирение. Вот. А человекоугодие, вы же говорите, лесть. А кто льстит, тот жаждет чего? Чтобы ему польстили. То есть одно сплошное лицемерие, тщеславие, да, расчет и так далее. Совершенно разные вещи. Совсем гадкие, кстати. Кстати, вещи. Вот так. Так что смирение – это совсем, как видите, другое. Спасибо.